Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Каракули президентов. Гость американского часа – историк Дэвид Гринберг. Музыкальный альманах. Февральский выпуск. Книжное обозрение. Писатель Авраам Линкольн. Кинообозрение. Лабиринт Фавна на пути к Оскару. Милан Кундера в «Нью-Йоркере». Большая литература малых народов. Песня недели.
Washington was first in war, and first among our presidents. Next Adams, his vice president, as a leader took up residence. The people turned to Jefferson because their cause he pleaded. James Madison and the British War of 1812 succeeded.
В минувший понедельник Америка отметила свой очень своеобразный праздник – День президента. Хотя он прочно укоренился в жизни страны и отлично вписался в расписание распродаж, праздник этот появился в календаре сравнительно недавно, всего в 1968 году. Относительная молодость способствует тому, что каждый год накануне Дня президента журналисты поехиднее обязательно спрашивают, а что мы, собственно, отмечаем. Вот и сейчас в журнале «Нью-Йоркер» появилась статья Хендрика Херцберга, в которой автор жалуется на засилие президента в публичной жизни. Он пишет.
В Вашингтоне уже места не осталось для новых памятников. Всю страну уставили президентскими библиотеками. А теперь еще казначейство пообещало каждый год выпускать по 4 долларовые монеты с изображениями всех 42 президентов. Я бы предпочел расплачиваться деньгами с портретами Эдисона, Марка Твена и Баланчина.
Из этого плана ничего, конечно, не выйдет. Президенты обладают уникальным статусом в национальном сознании. Еще на заре американской истории их называли некоронованными монархами, подразумевая под этим не только сопутствующую должность и власть, но и полумистическую харизму, которая делает всех без исключения президентов США героями массовой культуры. Это значит, что нам про них все интересно. Такое любопытство самым необычным образом удовлетворяет наш сегодняшний гость, историк Дэвид Гринберг. С ним беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Мы не представляем себе президента, отрешенно рисующим во время совещаний в блокноте, предназначенном для увековечения судьбоносных идей, какие-то почеркушки, каракули, дудл, будь то геометрические орнаменты, домики, кораблики, буквы, женские профили. Но президенты, как и все люди, это часто делали и делают. В век политики, разыгрываемой как спектакль по сценарию, эти спонтанные рисунки сделаны без помощи спичрайтера и подсказок советников. Поэтому тут президенты предстают перед нами незащищенными от нашего любопытного взгляда. Как можно анализировать эти рисунки? Что можно разглядеть за росчерками и за корючками великих людей? Ответы на эти вопросы в альбоме «Все президентские дудлы. История в скетчах». Мы беседуем с ее автором, профессором факультета журналистики университета Ратгерс Дэвидом Гринбергом. Дэвид, какова история, опубликованная в этом томе коллекции дудлов?
Инициаторами проекта были издатели нью-йоркского литературного журнала «Кабинет», «Шкаф», собравшие по всей Америке образцы дудлов из президентских библиотек и архивов, начиная с Джорджа Вашингтона, и напечатавшие их в своем журнале. Материал получил очень хорошие отзывы, и они решили издать книгу. Мое участие — написать к картинкам сопроводительный текст, связать дудлы с политическим и историческим контекстом и снабдить читателя полезной и интересной информацией. Might find
useful. Все президенты рисовали дудлы.
Это явление широко распространенное. Дудлы рисовали и серьезные президенты, и те, кто любит шутить, и те, кто были очень нервными, и те, кто очень спокойными. Автоматически рисуют люди всех известных типов характеров, а президенты такие же люди, как все.
Дэвид, представьте, пожалуйста, коллекцию президентских дудлов, которые вошли в эту книгу.
С удовольствием. Хотя коллекция такая обширная и разнообразная, что трудно ее описать вкратце. Начинается она с дудлов Джорджа Вашингтона и доходит до не совсем подходящей под категорию дудлов записки президента Буша. Он послал ее госсекретарю Кондолизе Райс во время совещания в ООН, спрашивая, уместно ли ему выйти в туалет. Это, кстати, запечатлено и на пленке фотографом агентства Reuters. Это, конечно, не совсем то, мы не смогли достать настоящий дудл нынешнего президента. Но все же это тот самый случай, когда президент предстал незащищенным никем из его администрации, когда его записка не предназначалась для публичного обозрения. Она нацарапана наспех его собственной рукой, и этим ценна. Кстати, подзаголовок книги «Scribbles and Scratches, Swiggles and Scrolls» — «Мазня и каракули, завитушки и росчерки». Так что некоторые образцы в книге не относятся к категории рисунков.
А какие самые интересные экспонаты в этом собрании?
Наше собрание очень разношерстное. Лучшие дудлы датированы 20 веком. Наверное, потому что именно в это время человечество пришло к пониманию необходимости собирать и хранить исторические документы. До того некоторые президенты уничтожали свои архивы, или их бумаги расходились по рукам. Дудлы же считались несерьезным историческим материалом, их просто выбрасывали. В книге прекрасные дудлы Герберта Гувера, избранного на пост в 1929 году. Он много рисовал, в основном сложные геометрические узоры, хитроумно связывая их части в целое. Эти узоры потом использовали как дизайны для тканей, из которой шили комбинезоны для детей. Но в его рисунках никогда не присутствуют люди, и это характерно для его политики. Замедленная реакция на Великую депрессию объяснялась неспособностью учесть интересы простых американцев. Отсюда его непопулярность в то время. В отличие от Гувера, Дуайт Эйзенхауэр вводил в свои наброски человеческие фигуры. Но чаще он рисовал и столы, и зонтики, и другую домашнюю утварь. Если рисунки Гувера были абстрактными или геометрическими, если у Эйзенхауэра они были конкретными и иллюстративными, то скетчи Джона Кеннеди состояли в основном из многочисленных повторов одного или двух слов. Нужно помнить, что гадать о ходе мыслей президентов на основе их дудлов нужно очень осторожно.
И все же, что говорят дудлы об их авторах, американских президентах?
Прежде всего, стиль дудлов необходимо рассматривать в контексте других известных нам качеств президентов. Так, изобретательный и остроумный Кеннеди превращал горизонтальные линии на официальных бланках во флаг, затем на другой странице превращал их в нотный стан. Известный эпикуреец Томас Джефферсон во время посещения Европы в 1780-х годах так полюбил макароны, что позднее не мог не изобразить на одном из рисунков дизайн специальной машины для изготовления макарон. У Рейгана налицо любовь к классическим американским архетипам. Стиль его дудлов, несомненно, кич. Он часто рисовал себя в стиле мультфильмов ковбоем или футболистом 20-30-х годов в соответствующем обмундировании. Это чисто американские стереотипы. И его дудлы — отражение любви к идиллическому американскому прошлому, что отразилось и на его политических взглядах.
Если эти каракули так красноречивы, то неудивительно, что многие президенты уничтожали их.
Скорее всего, президенты уничтожают дудлы потому, что считают, что они не имеют никакого значения. Это личное, это почеркушки, которые вообще стыдно публично показывать, несмотря на то, что по закону весь, целиком архив президента является народным достоянием. Тем не менее, лишь Линдон Джонсон собирал абсолютно все свои дудлы и любые бумажки со своими рисунками или каракулями. Он строил свои дудлы вокруг слов «Белый дом», напечатанных на канцелярских бланках, то превращая их во флаг, то в пагоду, то в тюрьму. И собрание его дудлов – самая большая часть коллекции.
Чьи дудлы из коллекции вам нравятся больше всего?
У меня много любимых рисунков. Тедди Рузвельта, например. Но он рисовал слишком сознательно. Считается, что дудлы рисуют автоматически, без намерения получить, в конце концов, законченный рисунок. Он же рисовал для своих детей. Его рисунки выполнены в стиле карикатур. На одном, например, кошки нападают на людей. На другом его дочь обуздывает младшего брата, известного своими проказами. Еще мне нравятся дудлы Эйзенхауэра, хотя они бесстрастные, но очень убедительные. Все предметы старательно и, похоже, вырисованы.
В каких ситуациях президенты начинают машинально рисовать?
Из этого материала, который мы собрали, видно, что долгие совещания и время, проведенное у телефона, самые подходящие ситуации для дудлинга. Линдон Джонсон, например, рисовал, когда разговаривал по телефону, а он редко отрывался от трубки. Дуайт Эйзенхауэр рисовал на полях повестки дня, из чего можно заключить, что ему было скучно на совещаниях, и он хотел чем-нибудь отвлечься.
Дудлинг помогает мыслительному процессу?
Общеизвестно,
что машинально начинают рисовать в состоянии бездеятельности, выключенности из процесса, участником которого рисующий предположительно является. Совещание, например. Но имеет место и другой феномен. Машинально рисуя дудлы, мы можем думать о чем-то другом. Это как с писателем. Он может работать над несколькими проектами, и в работе над одним к нему приходит решение для другого.
Дэвид, а вы сами рисуете дудлы?
Да.
Я, правда, никогда не отмечал, в каких ситуациях, что и как часто я рисую, до той поры, пока не начал работать над этой книгой. Мои дудлы довольно элементарные. Квадратики и кубики, линии какие-нибудь. Я не умею рисовать похоже, потому и не пытаюсь изобразить что-нибудь предметное.
Stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а сейчас пришла пора нашего ежемесячного музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Этот выпуск музыкального альманаха, Соломон, я думаю, мы откроем с триумфального выступления русской певицы Анны Нетребко на сцене «Метрополитен».
Да, о ней уже уверенно говорят, как о наследнице знаменитой Марии Каллас.
И этим уже все сказано, потому что больше, чем ее, наверное, в Нью-Йорке никого не любят.
Да, но у меня всегда в таких случаях встречный вопрос. А можно ли было в свое время Марию Каллас бы назвать второй Анной Нетребко? Вот если это не работает, то тогда я всегда с сомнением отношусь к параллелям такого рода. Хотя, несомненно, что шум вокруг выступлений и даже уже теперь и появлений Анны Нетребко огромный. Она действительно стала очень популярной личностью в Нью-Йорке и завоевала симпатии чрезвычайно скептической и язвительной нью-йоркской прессы. И вот, в частности, отзывы на ее выступление в опере Винченцо Беллини «Пуритане» на сцене Мет. Это было первое возобновление знаменитой постановки, очень давней, в которой блистала сама Джоан Сазерленд. Было встречено ее появление в роли Эльвиры с ее знаменитой сценой сумасшествия восторженно.
Анна Нетребко, кроме всего прочего, производит очень приятное впечатление при личном контакте. Она выступала в нашей передаче и произвела впечатление скромной и приятной женщины, что, конечно, для такой звезды большая редкость. Даже критики «Нью-Йорк Таймс» отмечают, что она еще не звезда настоящая, если она позволяет себе так просто разговаривать с людьми.
Но раскрутка, вот как теперь любят говорить, действительно очень солидная, неслыханная даже. Я, пожалуй, что не припомню другого российского артиста, который бы получил бы вот такую рекламную кампанию по всем абсолютно фронтам с появлением в самых гламурных глянцевых журналах и так далее и тому подобное.
Но она еще и красавица. А как вы относитесь к ее голосу?
Вот именно поэтому я немножко сдержанно отношусь к этому сравнению с Каллас. Есть кое-что общее. Каллас значительно фальшивила, и Нетребко сама признается, что она тоже склонна завышать. Но у Каллас, во-первых, был голос, что называется, труба. Вот этого у Нетребко пока что нет. Она очень аккуратно справляется с необходимыми для Беллини колоратурами. Это партия колоратурная, чрезвычайно виртуозна. И сама она также признается, что еще у нее не все в порядке с дыханием. Должен сказать, что вот эта самокритичность действительно, пожалуй, самое главное, что меня в Нетребко поражает на сегодняшний момент. Она очень здраво и трезво относится и к своим возможностям, и к своей ситуации. И вот ее самооценка в данном случае, по-моему, говорит за себя. Она считает правильно, что еще над техникой вокальной ей стоит поработать. Но в роли Эльвиры и вот в этой сцене сумасшествия, в частности, а Винченцо Беллини, как известно, был огромный специалист именно по сценам сумасшествия, этим и прославился когда-то, она была очень хороша. Она пела эту свою арию знаменитую, эту свою сцену, лежа на сцене, и у нее руки и ноги свешивались в оркестровую яму, а весь хор при этом стоял и смотрел, как будто бы они фотографируются на память. Знаете, вот так, все застыли. Нетребко на этом фоне очень выгодно отличалась, и, конечно же, у нее большой большое будущее.
преддверии церемонии Оскара, когда все ждут, кому достанутся знаменитые награды, только один человек спокойно ждет своей очереди, потому что он уже это знает. Это композитор, который получит награду по совокупности заслуг.
Эннио Морриконе – мой любимец. Обожаю действительно его музыку. Один из немногих, между прочим, композиторов в кинобизнесе, который вот ты с первых двух тактов ты можешь отличить музыку Морриконе. Его иногда упрекают в том, что он повторяет сам себя. Это не важно. У него свой стиль композиторский. Очень узнаваемый, характерный, который делает погоду в тех фильмах, которым он писал музыку. Причем интересно, вот сейчас мы забыли уже, что Морриконе начинал с очень таких эстетских фильмов. Он музыку написал к «Теореме» Пазолини, он написал музыку «Кулакам в кармане» Марко Беллоккио, потом он работал с Бертолуччи. То есть он работал с очень интеллектуальными кинорежиссерами, но имя свое он составил и останется, конечно, в истории. В первую очередь, как композитор вестернов «Спагетти», фильмов Серджо Леоне. Первым его таким фильмом было «За пригоршню долларов». Это фильм 64-го года. И так вот с тех пор, вот та формула, которую он тогда нашел, повторялась в Морриконе из фильма «Фильм» и, конечно, является абсолютно необходимой частью фильмографии Леоне. Музыка Морриконе стала настолько знаковой, что она как бы вошла вот в этот постмодернистский обиход. И, в частности, такой очень модный и авангардный американский композитор Джон Зорн переработал целую серию фильмов с музыкой Морриконе,
Общался с ним как с современным фольклором.
Да, да, да. Какие-то вот такие вариации, свои зорновские вариации на тему Морриконе. И я хочу показать именно образец вот такой постмодернистской обработки Морриконе. Здесь Зорн использует музыку Морриконе к тоже фильму «Леоне» с 68-го года «Однажды на Дальнем Западе».
Ну а теперь наш ежемесячный цикл «Композиторы 21 века». Кто у нас сегодня?
Сегодня у нас юбиляр. Американец Джон Адамс, которому в феврале исполнилось 60 лет. Время бежит очень быстро. Только что он был вот то, что называлось молодой, подающий надежды композитор.
Сейчас теперь он уже подал.
Да, он может быть на сегодняшний день, если вообще выбирать вот одного ведущего какого-то американского композитора, я таких вещей не люблю делать, но, пожалуй, что Джон Адамс более других подходит на эту роль по комбинации причин. Хотя есть и другие очень значительные фигуры.
Мы еще успеем о них поговорить
да,
в нашем
да.
цикле.
Но Адамс — это композитор американский, я имею в виду, сегодняшний, за творчество которого я слежу, может быть, самым большим интересом. И каждый раз он, при том, что он остается Адамсом, и тоже можно узнать его музыку, в общем, довольно быстро, может быть, не по первым нескольким тактам, но минут пять уже ты понимаешь, что это Адамс, каждое его сочинение все-таки другое.
Мне всегда казалось, что у Адамса очень сильна мистическая линия. Прямо с первого опуса, который я слышал у Адамса, это «Петля шейкеров», «Петля трясунов», написанная на музыкальные темы сектантов христианских. Меня всегда поражало, что у Адамса интенсивная мистическая эмоция в музыке.
Да, но это специфическая американская мистика. Вот ведь что интересно. Он именно вот эту американскую такую философскую, духовную традицию активно очень продвигает. Сознательно совершенно это делает. Вообще он очень головной композитор. Он очень большая умница. И он сам всегда размышляет по поводу своих опусов. Бывает композитор, который это оставляет музыковедам, но не Адамс. И вот, в частности, сочинение... Во-первых, я хочу сказать о том, что заставка к этой серии «Музыка 21 века» у нас из опуса Адамса 2003 года.
У нас будет звучать 12 раз.
Да, «Дхармов Биг Сури» с отсылками к Керуаку. Тоже вот очень специфической вот такой спиритуальной линии.
Как
да.
битником.
Абсолютно. А сочинение, которое я хочу сегодня показать кусочек, это «Мой отец знал Чарльза Айвса», оно называется. И тут сразу в названии заложено хохм, потому что отец Адамса, никакого Чарльза Айвса, знаменитого американского композитора и очень близкого Адамсу человека, человека по-творчески, не знал. Тем не менее, вот тут такое парадоксальное заявление. Исходит Адамс из того, что они могли бы встретиться, потому что Адамс вместе с отцом рос в этих же самых районах Новой Англии, где жил и Чарльз Айвс. Они могли повидаться, никогда не повидались, но зато в сочинении своем, вот с этим вот названием, с этой названием «Обманкой», Адамс развивает традиции спиритуальной музыки Айвса. И в частности, вот у Айвса есть сочинение «Конкорд», которое отсылает к Тора и вот
Эмерсону,
всем этим американским натурфилософам. Да. Это другой немножко «Конкорд», тоже из Новой Англии, но вот это сознательные вот такие переклички. Причем вот в том отрывке, который я хочу представить из сочинения Адамса, вот типичная сценка как будто из Чарльза Айвса, когда сталкиваются различные, если можно сказать, музыки. И в частности, вот духовой оркестр. Раннее утро, мальчик Джон Адамс вместе с отцом на прогулке, и вот все эти шумы с разных сторон, разные вот эти звучания сразу отсылают тебя и к Айвсу, и дают неповторимое, типичное только для Адамса, картину сегодняшней американской жизни, осмысленной им как мистическое переживание.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение. Писатель Авраам Линкольн. Кинообозрение. Лабиринт Фавна на пути к Оскару. Милан Кундера в «Нью-Йоркере». Большая литература малых народов. Песня недели.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. На пресс-конференции в Грозном Кадыров также заявил, что Березовский финансировал боевиков в Чечне. Московский суд отказался удовлетворить иск жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Более 40 человек требовали 126 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе операции в Бороздиновской в июне 2005 года. Бывший полковник Юрий Буданов переведен из исправительной колонии в колонию-поселение. Замоскворецкий суд Москвы продлил на 2 месяца срок содержания под стражей 4 обвиняемых по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всем 4 предъявлены обвинения в убийстве по мотивам национальной ненависти. В Москве на рынке, где обнаружен очаг птичьего гриппа, уничтожено около 1500 птиц. Профилактические мероприятия проводятся во всех районах Подмосковья, где отмечена вспышка заболевания. В Багдаде произошел еще один взрыв. 3-й за день. Сообщается о 7 погибших и 20 раненых. Ранее в Багдаде взорвались 2 заминированные машины. Погибли по меньшей мере 11 человек. В США апелляционный суд подтвердил правомочность закона о борьбе с терроризмом, который не позволяет заключенным на базе Гуантанамо обращаться с иском в гражданский суд. Суд заявил, что гражданские судьи не могут решать дела заключенных на военной базе на Кубе. Индия и Пакистан должны сотрудничать, чтобы положить конец нападениям, подобным недавнему теракту в поезде, заявил глава пакистанского внешнеполитического ведомства Хуршид Касури. В Пакистане убита член правительства провинции Пенджаб Зили Хума Усман.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
На второй части «Американского часа» книжное обозрение. Писатель Авраам Линкольн. Кинообозрение. Лабиринт Фавна на пути к Оскару. Милан Кундера в Нью-Йоркере. Большая литература малых народов. Песня недели. Президентский день, с которого мы начали сегодняшний выпуск, объединил дни рождения двух самых знаменитых президентов в американской истории. Джордж Вашингтон – первый президент, Авраам Линкольн – лучший из них всех. В всяком случае, так принято считать у историков, которые находят все новые волнующие аспекты в биографии этого выдающегося американца. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Ораторская и эпистолярная одаренность Авраама Линкольна не раз обсуждалась в Америке. Каждая его речь удостаивалась отдельных научных исследований. В 1992 году вышла книга Гарри Уилса «Линкольн в Геттисберге. Слова, которые переделали Америку». В этой книге обсуждалась самая знаменитая речь Линкольна, произнесенная над могилами погибших через 4 месяца после битвы при Геттисберге в разгар гражданской войны. Эта речь, «Геттисберг Адресс», состояла всего из 300 слов, и у Линкольна ушло 2 минуты на то, чтобы ее произнести. Но именно в ней Линкольн до некоторой степени изменил цель гражданской войны, перенеся акцент с борьбы за сохранение Союза на борьбу за рождение новой свободы, которая принесет всем гражданам Америки настоящее равенство, на борьбу за то, чтобы, по словам Линкольна, не исчезло с лица земли правление народа «government of the people, by the people, for the people». В 2002 году вышла книга «Самая великая речь Линкольна» о так называемой «Второй инаугурационной речи», произнесенной им незадолго до гибели и посвященной залечиванию ран гражданской войны и примирению с бывшим противником. Новая книга Дугласа Уилсона более общая. Она разбирает ту роль, которую литературная деятельность сыграла в президентстве Линкольна. Рецензент Мичико Какутани, отмечая, что многие вещи в книге давно известны, пишет далее.
Самая интересная часть книги та, в которой описывается настоятельная потребность Линкольна в сочинительстве. Автор книги, директор Центра по изучению деятельности Линкольна, утверждает, что писательство играло важнейшую роль в жизни президента. Это занятие было для него видом интеллектуального отдыха от хаоса и путаницы президентского офиса, защитным укрытием, где он мог разобраться в своих мыслях и убедительно их сформулировать. Автор отмечает любовь Линкольна к чтению вслух, которая помогала ему добиваться точного ритма и тона его собственных сочинений. К тому же президент был артистичен и обладал врожденным умением пользоваться орудием тезиса и антитезиса.
Интересен и другой момент в книге – рассказ о нравственном аспекте отношения Линкольна к ораторству политиков. В словах, сказанных им над гробом своего идола, сенатора Генри Клея, Линкольн, помимо прочего, выразил восхищение речами покойного политика, так их определив.
Речи Клея, в отличие от речей других известных ораторов, содержали не так уж много элегантных выражений. Но их отличал искренний и пылкий тон, та особая манера, которая могла появиться лишь у человека с искренними побуждениями. Он всегда защищал только те дела, в важности и справедливости которых был глубоко убежден.
По утверждению Уилсона, Линкольн – человек многих настроений, от меланхолического до игривого, от философского до беззаботного, был и писателем чрезвычайно широкого диапазона. Он был одинаково одарен способностью к элегическому и комическому изложению, к интонациям и выражениям как простонародным, так и аристократически властным и официальным. Он мог, пишет Уилсон, настроиться на конфликт или на примирение с одинаковым красноречием и с одинаковой убедительностью. И далее.
Речи и письма Линкольна всегда высоко ценились за ясность, четкость и юмор, но мало кто обращал внимание на их литературные достоинства. А между тем Линкольн выковал новый, чисто американский литературный стиль, не менее значительный, чем тот, который создали его знаменитые современники-писатели – Герман Мелвилл, Натаниэль Гаторн, Уолт Уитмен, Генри Тора и Эмили Диккенсон. Возможно, Линкольн делал это не так осознанно, как эти авторы, но с не меньшей тщательностью и мастерством. Он усовершенствовал прозу, в которой облекалось понимание и изложение уникального американского опыта. Разумеется, конечная цель Линкольна была не литературной, а политической – добиться взаимопонимания с гигантской и разноплеменной аудиторией и убедить ее поддержать правительство в его борьбе с бунтом Юга.
Уилсон подробно описывает эволюцию Линкольна, постепенно превращавшегося из неотесанного провинциального политика в спасителя нации. Он пишет и о том, как коллеги Линкольна противились его настоятельному желанию самому писать свои выступления, и как потом с изумлением признали эффективность его речей и писем. Но, пожалуй, интереснее всего следить за тем, как сам Линкольн начал понимать могучую силу воздействия его собственных слов.
Геттисбергское обращение Линкольн писал, уже зная, что способен словами изменить ход истории. Он писал эту речь не столько для того, чтобы почтить павших, сколько чтобы поднять дух живых. И он добился этого, доступно и ярко сформулировав благородную цель их борьбы, показав им ужасы и потери гражданской войны в позитивном свете будущего. Вторая инаугурационная речь Линкольна еще более судьбоносна. Это проповедь о великодушии, о милосердии победителей.
Похоже, что президент Авраам Линкольн дважды уговорил свой народ. Один раз на братоубийственную войну, второй раз на примирение с бывшим противником и на всепрощение. Что это было? Ход искусного политика или искренняя убежденность великого провидца? Для американцев этот вопрос решен раз и навсегда.
Hurrah for the choice of our nation, our heroes so brave and so true. We'll go for the great reformation, for Lincoln and liberty too.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда через неделю состоится «Оскаровская церемония», премия отметит своеобразный юбилей – 50-летие наград за лучший иностранный фильм, точнее, за картину, снятую не на английском языке. К этой дате в Лос-Анджелесе даже устроили особую выставку. Мы же в нашем с Андреем Загданским февральском смотре «Оскаровских кандидатов» обсудим претендента на приз в этой категории – картину мексиканского режиссера с испанскими актерами и неожиданно счастливой судьбой в американском прокате. Прошу вас, Андрей.
Среди обилия оскаровских номинантов и фильмов, которые борются за самые почетные призы Американской академии, у меня есть два фильма-любимца. Два фильма, за которые я буду болеть лично. Один из них – это «United 93», о котором мы говорили когда-то с вами очень давно, когда он только вышел, по-моему, на экран, это было еще весной. И он на сегодняшний день номинирован на приз за лучшую режиссуру.
Что вы предсказывали весной, когда мы говорили об этом фильме?
Во всяком случае, вспомните меня, когда он не получит приз. И другая картина, которая меня совершенно очаровала, это фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, и картина называется «Лабиринт Фавна».
Но сперва о режиссере.
Это мексиканский режиссер, но он относительно молодой человек. И, между прочим, он автор сценария. Он номинирован и за лучшую режиссуру, и за лучший сценарий.
Интересно, что с сценарием произошла страшная история. Он потерял его в такси, и таксист с большим трудом нашел своего пассажира и вернул ему сценарий. После этого он решил, что он обязан сделать этот фильм, потому что это перст судьбы. Но этот режиссер активно работает в американском кинематографе. Сейчас критики говорят о том, как мексиканцы потихонечку завоевывают Голливуд. Причем они работают с равным успехом и с английской аудиторией, англоязычной аудиторией и испаноязычной аудиторией.
Вообще, Голливуд всегда кем-то завоевывается. Это вообще очень интересная деталь. То было нашествие актеров и режиссеров из Австралии, которые, между прочим, продолжаются по сей день. Была английская волна и продолжается тоже по сей день. Голливуд открыт, вообще универсально, в принципе, это открытая территория, которая всегда желает новой крови, новой энергии.
И новых идиом.
Новых идиом, совершенно верно. И Мексика готова эти вещи обеспечить. Это страна высокой культуры, очень своеобразной, уникальной, собственной.
И очень не похожа на Америку.
Очень не похожа на Америку, и вместе с тем это ближайший сосед. Канада – это такая же Америка, только бледная. Мексика – это нечто совершенно другое. Это экзотический мир другого языка, другого сознания, другого темперамента. Итак, возвращаясь к картине, которая, подчеркиваю, мне очень понравилась, хотя это мрачная, грустная картина. Я бы сказал, такая, знаете, «Алиса в стране чудес» с очень предсказуемым, понятным, ожидаемым трагическим концом. Какая история рассказана в фильме? Дело происходит в Испании. В 1944 году гражданская война практически закончилась, и некая женщина едет к своему мужу, который офицер. Его воинская часть находится в горах, и они ведут войну с теми маленькими партизанскими отрядами, которые еще рассыпаны в Испании. Гражданская война еще не закончилась. И вот этот муж этой женщины возглавляет эту воинскую часть. Женщина, которая едет к нему, его жена, на сносях, она вот-вот должна родить ему сына. И с ней едет ее дочь от первого брака, девочка по имени Офелия. И эта девочка живет в фантастическом мире. Эта девочка все время воображает себе какую-то историю, историю параллельной жизни, где она должна быть принцессой подземного царства. И ее сопровождают феи. Итак, фильм разворачивается сразу на двух уровнях. Фантастическая реальность девочки Офелии и мрачная, страшная, тяжелая, садистическая реальность гражданской войны совершенно такого настоящего злодея, этого отчима девочки, и сказочного черного мира, мрачного, темного. В картине совершенно потрясающий кадр. Женщина, значит, мать Офелии, которая на сносях, она говорит: «Почитай что-нибудь своему будущему брату». И девочка, прижавшись к животу беременной матери, начинает рассказывать ему историю своей сказки. И идет совершенно потрясающий кадр погружения в чрево этой беременной женщины, где мы видим маленького крошечного мальчика, который вот-вот должен появиться на свет. И за ним открывается лабиринт фавнов, о котором говорит девочка. И за ним открывается целый мир, и сказочные персонажи, и паны, и так далее, и так далее. Целая группа персонажей, в которой девочка движется.
Вы не считаете, что все эти сказочные превращения – продукт увлечения современного кино Гарри Поттером, вообще всей сказочной механикой, которая в последнее время завладела экраном?
Вероятно, но здесь есть некоторый совершенно другой темперамент. Здесь есть настоящее, несказочное зло. Вот в чем дело. Как правило, мы видим в сказке, что столкновение добра со злом сказочное и то, и другое. Здесь-то как раз сделано немножко по-другому. И в этом, мне кажется, оригинальность картины. Мы зло видим только настоящее. Девочка оказывается в страшных испытаниях и погибает. Но ее смерть в действительности является ее перемещением из мира реальности, мира этого жестокого, страшного, где доминирует ее кровожадный, кровопроливающий отчим, в мир этой сказки, где она на троне, где она управляет этим подземным, чудесным, сказочным миром. Вообще, эта картина, в отличие от многих-многих других фильмов, о которых мы говорили в этом году, заставила меня сидеть на краю кресла. Вот это самое...
Ну, не только вас, ведь это поразительно, но фильм, который идет на иностранном языке, сейчас завладел просто американскими кинотеатрами, он идет повсюду. И это говорит о том, что американцы потихонечку привыкают смотреть фильмы с титрами. Мне кажется, что это очень важное.
Да, это происходит не так уж часто.
Правда, конечно, испанский язык в Америке не чужой, достаточно просто испаноговорящих людей, но тем не менее... фильмы с титрами, ведь фильм номинирован в категории «Лучший иностранный фильм».
Фильм в категории «Лучший иностранный фильм», фильм номинирован в категории «Лучшего оператора-постановщика», фильм номинирован в категории «Лучшего режиссуру», фильм номинирован в категории «Лучший сценарий». То есть он представлен во всех практически основных главных номинациях.
Но сейчас он вышел на широкий экран и идет с огромным успехом, я бы сказал.
Мне кажется, что дистрибьюторы фильма сами не верили в тот успех, который ожидают. Они не думали, что мрачно, я подчеркиваю, это очень важно сразу с самого начала фильма, понимаешь, что это мрачная сказка, что она будет иметь такой огромный коммерческий успех. Я смотрел в зале с людьми, где были дети, и маленькие, и большие, и взрослые, и все были в равной степени поглощены картиной. Мастерство захватывает, вот в чем дело.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
За всю историю человечества в мире не было столько государств, но никогда еще им не грозила такая опасность раствориться в универсальном море глобализации. Об этой парадоксальной ситуации знаменитый чешский писатель Милан Кундера написал пространную статью, опубликованную в английском переводе в недавнем номере журнала «Нью-Йоркер». Я попросил Владимира Гадельсмана познакомить наших слушателей с этим материалом.
Действительно, Кундера поднимает ряд вопросов, которые нам не могут показаться безразличными. Они касаются судеб культурной Европы. принципа. Национальное может быть более важно и сложно в Европе, чем где-либо еще. И уж во всяком случае отлично от этой проблемы в любом другом географическом пространстве. Вдобавок есть и другая особенность. Наряду с большими нациями есть малые, которые за два последних века добивались или теряли свою политическую независимость. Вот существование этих малых народов и приводит к мысли, что культурное разнообразие и есть величайшая ценность Европы.
Естественно, когда большая страна пытается поглотить малую, волей-неволей придешь к постулату о максимуме разнообразия в минимальном пространстве, потому что оно под угрозой.
Ну, конечно. Вспомним, что слово «Мюнхен» стало символом сдачи Европы Гитлеру. Конкретнее, в 1938 году в Мюнхене четыре основные нации Европы – Италия, Германия, Франция и Британия – обсуждали судьбу маленькой страны, которой даже не дали права голоса. Два чешских дипломата прождали всю ночь в отдельной комнате, а утром зевающие, чем Чемберлен и Даладье вынесли Чехии смертельный приговор. «Далекая страна, о которой мы ничего не знаем», — так Чемберлен назвал Чехословакию. В Европе, где есть большие и малые народы, всегда есть те, кто решает судьбу, и те, кто топчется в прихожей в ожидании приговора. Все это так. Но сейчас, когда эти опасности вроде бы миновали, угроза этому идеалу, идеалу культурного разнообразия, может быть, даже возросла.
Ну что ж, Володя, давайте расскажем, как Кундера объясняет природу этой угрозы.
Ну вот, начинает он издалека. Все европейские нации имеют общую судьбу, но каждая проживает ее по-своему, опираясь на свой уникальный опыт. Поэтому история европейского искусства, живопись, роман, музыка – это своеобразная эстафета. Полифоническая музыка, говорит Кундера, началась во Франции, продолжалась в Италии, достигла кульминации сложности в Нидерландах и, наконец, воплотилась в полной мере в Германии, в Бахе. И так далее, и так далее. Этот динамизм, безостановочность развития европейского искусства в целом невообразимы без многообразного опыта всех этих национальных культур по отдельности. Ну вот, скажем, Исландия. В 12-13 веках там появился тысячестраничный эпос, саги. В это время ни во Франции, ни в Англии не было еще национальной литературы. Мы должны задуматься, первое литературное сокровище Европы возникло у крошечного народа, который и сегодня насчитывает менее 300 тысяч человек.
Ну, конечно, отличие малой нации от большой не в количестве населения. Здесь есть что-то гораздо более глубокое. Для малых наций это всегда вопрос не численности, но вообще существования. Они всегда защищаются от истории, которая даже не берет их в расчет. Только противостояние истории с большой буквы мы можем выжить в истории сегодняшнего дня, сказал писатель Витольд Гамбрович.
Совершенно верно. И раз уж мы вспомнили польского писателя, то вспомним, что в Европе столько же поляков, сколько испанцев. Но существование Испании никогда не подвергалось угрозе, в то время как Польша исчезала с карты Европы более чем на 100 лет. И эта горькая строка, вспомните, в национальном гимне Польши. Польша еще не умерла. Это не
еще Польска не сгинела.
Абсолютно. Да? Это же не случайно. А в письме Чеславу Милошу около 50 лет назад Гамбрович, о котором вы сказали, написал фразу, которая бы никогда не пришла в голову ни одному испанцу. Если через 100 лет наш язык еще сохранится. Он не уверен в том, сохранится ли польский язык. Такова историческая несправедливость или непоправимое неравенство.
То есть, помимо политической истории, говорит Кундера, есть еще лингвистическая дискриминация. Из-за нее в истории литературы есть большие языки и малые.
Ну, в самом деле, Кундера говорит о Кафке, которого называют то чешским писателем, то австрийским, то еще каким-то. Все это, конечно, говорит Кундера, чепуха. Хотя с 1918 года он считался гражданином только что провозглашенной Чехословакии, но писал-то Кафка по-немецки, и потому считал себя писателем немецким. Но представим себе на минуту, что он писал бы книги по-чешски. Кто, спрашивает Кундера, бы его сегодня знал? Гамбрович ждал более 20 лет, пока его прочли во Франции.
А Швейка толком так и не прочли на Западе. В всяком случае, в Америке я еще не встречал человека, который бы знал Швейка, как мы, наизусть.
Вот именно. Кундера утверждает, что есть два контекста, в которых существует искусство. Узконациональный, малый контекст, и вненациональный, мировой контекст. Нам, например, привычно рассматривать музыку в мировом контексте. Нам не важно, на каком языке говорил, скажем, Бах. Но литература – другое дело, она язык. И в каждом университете она, к сожалению, изучается в национальном контексте. Это новый поворот, кстати, в нашем разговоре. Беда. В Европе нет взгляда на литературу как на единую историческую общность, как на большой контекст. Это непоправимая потеря. Потому что если мы взглянем хотя бы на историю романа, то от Рабле перейдем к Стерну, от Стерна к Дидро, от Сервантеса к Филдингу, от Филдинга к Стендалю, от Флобера к Джойсу, от Кафки к Маркесу и так далее, и так далее.
Знаете, Володя, этот просвещенный взгляд первым стал развивать Гёте. Он возвестил: нет больше национальной литературы, есть мировая, и дело каждого из нас ускорить ее развитие. Я думаю, что не случайно именно из-за холустного Веймара открывался вид на изобретенную Гёте мировую литературу. Знаете, Володя, самые витиеватые письма от слушателей я получаю из мест, которые не могу найти на карте. Однажды, скажем, пришло послание из казахской деревни. «Трудно согласиться, — писал корреспондент, — с вашей трактовкой Витгенштейна. Точно не Барат».
Ну, это, конечно, замечательно. Однако сейчас нам важно другое. Завещание Гёте осталось невостребованным. Откройте любую антологию, мировая литература всегда представлена как набор национальных литератур, как история литературы во множественном числе. Фолкнер писал: в 1946 году во Франции я во главе литературного движения, жалуюсь на равнодушие американцев. И эти примеры не исключение из правил, они и есть правила. Большое видится на расстоянии. Это пример того, как малый контекст становится включенным в большой. Если бы Гамбровича оценивали исключительно поляки, то и не знал бы никто Гамбровича. И здесь еще один поворот темы. Что есть провинциализм? Неспособность или отказ видеть свою культуру в большом контексте? Есть два вида. Провинциализм больших наций и малых. Большие нации отказываются от гётовского императива, потому что их собственная литература кажется им значительно богаче других. Французские студенты, скажем, знают меньше в области мировой литературы, чем польские. Маленькие же нации относятся сдержанно к мировой литературе по противоположной причине. Они преувеличивают значение мировой литературы, не видя связи со своей. Мировая литература для них некий недостижимый идеал. Их национальный автор принадлежит им, а не всему миру. Такой комплекс. Заглянуть за пределы страны, объединиться с коллегами на мировом уровне кажется им высокомерием и презрением, если не предательством своей национальности.
И за этой позиции стоит мораль, потому что, как мы уже говорили, речь идет о выживании национальной культуры.
Ну, Кафка прямо пишет об этом в дневнике. Маленькие нации уважают своих писателей, допустим, чехи, евреи, потому что это их гордость. Гордость перед лицом враждебности окружающего мира. Литература малой нации — это не литература только, это вообще вопрос выживания нации. Писатель должен быть национальным.
И мы приходим к безутешным выводам.
Да, к безутешным. Но давайте вспомним, что все вышеприведенные размышления принадлежат выдающемуся чешскому писателю Милану Кундере, который, словно в подтверждение всего сказанного, живет во Франции и давно уже пишет не по-чешски, а по-французски, в том числе и эту программную статью для «Нью-Йоркера».
World, 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 I sit in my room, imagine the future, sunlight falls on Paris, I am alone, there is no one whose love is perfect, mouth sweeter than human, mad has been mad, man's love is not perfect.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Наконец-то вышел новый альбом бесподобной Норы Джонс под названием «Еще не поздно» — «Not too late». Полторы сотни передач назад, в самом первом выпуске «Американского часа», мы рассказывали вам о ее тогда сильно нашумевшем втором диске. И вот, 3 года спустя, на третьем альбоме у Норы Джонс явно накопилось что сказать. Кроме того, что это ее первый диск, где она сама написала практически все слова, он еще к тому же беспрецедентно для Норы Джонс политически заряжен. Критики уже давно окрестили Джонс, не без легкой иронии, королевой симпатичности. Но здесь она показывает впечатляющий спектр тем и эмоций, при этом, к моему облегчению, избегая пропаганды. Скорее, королева жизненной включенности, Нора Джонс. Фолк-рок-вальс под названием «Сломанный» – «Broken».
He's got a broken voice and a twisted smile. Guess he's been that way now for quite a while. He's got blood on his shoes and mud on his brim. Did he do it to himself or was it done to him? Say that he don't look well. stand alone under a broken streetlight. So sincere, singing silent night. But the trees, they were full and the grass was green. It was the sweetest thing I had ever seen.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Дэвид Гринберг, Ирина Савинова, Соломон Волков, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
55% поляков выступают против того, чтобы в их стране была размещена часть американского противоракетного щита.
Состояние польско-российских отношений хорошо известно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было идентифицировано, что это азиатский вариант под типа вируса H5N1.
Перетягивание каната должно, по мысли организаторов, символизировать упорную тяжбу граждан с властями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.